«Визави». Авторская программа Марка Горенштейна.
Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу беседу, как я и обещал, с Сергеем Викторовичем Жуковым, замечательным композитором, очень интересным человеком. И я надеюсь, что слушатели, которые неделю назад были у своих радиоприемников, с нетерпением ожидали продолжения нашей встречи. И я еще раз хотел бы представить для тех, кто не слушал нас на прошлой неделе, человека, который сидит напротив меня в студии. Это Сергей Викторович Жуков, композитор.
Добрый день, здравствуйте.
Мы слушали концерт для оркестра и солирующих ударах. А у вас еще есть сочинения, которые написаны просто для симфонического оркестра?
Да, много сочинений написано для симфонического оркестра, но больше всего это концерты. Это концерты. Скрипичные, виолончельные, фортепианные концерты, концерт портес для струнного оркестра, концерто сакра для трио.
У вас, насколько я понимаю, у вас есть любимые солисты?
Солистки.
Солистки, да. Это те три молодые девушки, которые превратились в таких серьезных дам, которые живут, к сожалению...
Такой же молодой душой.
Да, к сожалению, живущих в Англии. И вот для одной из них был написан концерт для скрипки. И сейчас мы с удовольствием продемонстрируем его. Концерт для скрипки в исполнении оркестра Русской филармонии, дирижер Константин Кремец и солистка Эльвира Бекова. Вот вы сказали, что у вас очень много есть сочинений, и в основном это сочинения для симфонического оркестра, они выглядят как инструментальные концерты. Сколько у вас этих сочинений? Для каких инструментов это написано? И что вас подвигает на то, чтобы писать концерты для солирующих инструментов с оркестром?
Ну, вообще, я думаю, что жанр концерта, он довольно актуален, особенно сегодня. И не зря такие корифеи, как Адисон Денисов, Альфред Шнитке, Софья Губайдулина, они писали концерты. И не только они. Что касается меня лично, жанр концерта был спровоцирован именно сестрами Бековыми. Когда я закончил писать для них концерт «Мистерию», и когда возник этот цикл тройного бетховенского концерта и моего концерта «Мистерии», я понял, что нужно продолжать. И для каждой из сестер я написал свой концерт. Это было три портрета, которые абсолютно точно соответствовали и характеру каждой из них, и темпераменту, и образу мышления. И эти три концерта, они выросли из концерта «Мистерии». Они были тоже пропитаны интонациями, идеями концерта «Мистерии». Первый концерт, который я написал для пианистки, назывался «Силенциум». Он был написан под впечатлением от стихотворения Мандельштама «Силенциум», где есть совершенно уникальное четверостишие, которое так звучит. «Да обретут мои уста первоначальную немоту, как кристаллическую ноту, что от рождения чиста». И вот в этом концерте происходит рождение, зарождение звука из абсолютной тишины в какие-то звуки, в призвуки, в объем звуков, в какую-то интонацию, перерастающую в абсолютные тути, в максимум, и опять уход в эту тишину. Это была идея этого концерта, концерта, который назывался «Силенциум». Следующий концерт – это был концерт под названием «Гефсиманская ночь» для Альфии Бековой, одной из сестер, для электровиолончели, трио ударных, шести валторн и хора, академического смешанного хора. Сюжет полностью я взял из Нового Завета, Евангелия от Матфея, всю структуру «Гефсиманской ночи», которая там присутствовала, и она драматургически очень точная. Это тоже было исполнено в рамках фестиваля «Московская осень». И третий концерт – это был концерт для скрипачки под названием «День ангела», который мы только что, фрагмент которого только что мы отслушали. Да. Это четыре времени Дня ангела – его утро, его день, вечер и ночь.
Вы, насколько мне известно, первый профессиональный музыкант в вашей семье. Как случилось, что вы начали писать, и в какой момент момент вы себя почувствовали композитором?
В первую минуту, когда у меня появился инструмент. Не было в моей семье никаких музыкантов, и просто это было престижно в то время, в 60-е годы, отдавать детей в музыкальную школу. И вот в нашем дворе, в котором я рос, я оказался единственным ребенком, который никуда не ходил, кроме как в театр.
Играть в футбол.
Обожал играть в футбол, дважды ломал руку на этом. Тем не менее, я ходил в театральный кружок, в дворец пионеров, мне это все страшно нравилось, и ни о какой музыке речи не
то
было.
То есть в семье не было никаких музыкальных...
Никогда. И подвижек не было на этот счет. Сыграла роковую роль моя мама. Сыграла на моих амбициях. Она сказала: ты что, не можешь поступить в музыкальную школу? Я сказал: как это? Я не могу поступить. Да куда хочешь поступлю. И действительно, я пошел и поступил. Но это была весна, и летом мы уехали на юг отдыхать. Я совершенно об этом забыл, об этих экзаменах. И уже осенью, когда шли занятия, проходя с мамой мимо музыкальной школы, она говорит: слушай, давай посмотрим, ты ведь экзамены сдавал. И действительно, я оказался в списках. Я поступил в музыкальную школу. Заниматься я не хотел до тех пор, пока у меня не сменился педагог.
А у кого вы учились, кстати?
У кого учились? Нет, нет, это намного все сложнее. Я родился в маленьком украинском городе Житомире.
Все мы с Украины.
Да, из этого города переехал Рихтер, он там родился, потом в Одессу, правда, уехал.
Вот
да.
Он приехал в тот город, где я родился. Он знал, куда приезжать.
Да, 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 он знал, где родиться.
Нет, я знал, куда там родиться.
Да, вот, и поэтому все было намного сложнее, конечно. Постепенно музыка, она вытеснила абсолютно все. Понял, что это совершенно другой мир, это фантастический, это космос, который нам осваивать и осваивать. И музыкальные училища
в Житомире,
да, да. У замечательного педагога, у композитора, который в свое время обучался у Альберта Семеновича Лемана в Казани, когда Альберт Семенович там преподавал, который, собственно, сделал из меня композитора.
А потом вы поступили в Москву?
Потом, да, я учился у Чулаки Михаила Ивановича. Но поначалу я приехал в Киев, конечно, для меня Москва была пределом совершенства, и я понимал, что никогда в жизни я до этих вершин не доберусь, я поехал в Киев, который находился в 100 километрах.
Это было ближе.
Это было ближе и удобнее. Я приехал, и когда Скорик, Мирослав Скорик, отсмотрел мои сочинения...
Очень хороший. Довольно знаменитый.
Да-да-да. Отсмотрел мои сочинения и сказал: вы знаете, мы вас берем. И когда он сказал эту фразу, когда еще и даже документы не подал в консерватории, это было где-то ранней весной, я подумал: а почему бы мне не махнуть, если меня тут берут? Не махнуть ли бы мне в Москву?
Вот вам так всем. Вы только дай...
Только дай возможность.
Да, вы руку откусите.
Так вот с вами и бывает. Вот и откусил. И, да, очень было неожиданно, когда из всей команды, огромной команды, наверное, человек 50 в моем году, 73-м, поступало на кафедру композиции в консерваторию, только трое нас получили пятерки по специальности. Для меня это было каким-то откровением. Я не мог предположить, потому что приходили ребята с какими-то талмудами, с какими-то операми, симфониями. У меня был какой-то несчастный струнный квартет маленький, вокальный цикл, сонаты для флейты и фортепиано.
И было зерно гениальности.
Не знаю, что там было, тем не менее, получил пятерку и в итоге стал студентом.
Скажите, а вот все музыканты стремятся учить своих детей музыке. У вас, их детей, есть интерес к профессиональной музыке?
Вы знаете, удивительно, но да. Значит, если первая дочь у меня не закончила музыкальную школу, но сейчас является студенткой второго курса Ипполитовского института на кафедре сольного народного пения, то младшая дочь, закончив 7 лет музыкальной школы, ушла в каскадеры.
Сказала, что больше никогда не хочет.
Больше никогда.
Кошмар. Я ее понимаю.
Я тоже. Как ни странно. Я никогда не давил ни на кого.
Вот продолжая то, что говорил Сергей Викторович, имея в виду фольклорную тему, имея в виду то, что его старшая дочь сегодня учится в институте Ипполитова Иванова и поет народную музыку, я бы хотел продемонстрировать белгородские вариации в исполнении оркестра Белгородской филармонии, дирижер Александр Шадрин.
«Визави» – авторская программа Марка Гринштейна.
Я хочу еще раз напомнить, что у нас в студии Сергей Викторович Жуков, очень интересный, замечательный композитор, очень интересный собеседник. Скажите, вот в наше время современный композитор – это в основном композитор, который занимается компьютером. Основная масса композиторов. Вот когда появился компьютер, стало легче?
Безусловно. Да. В чем-то легче, в чем-то сложнее. Во-первых, осваивать нужно все это. Но на это уходит, ну, год максимум для того, чтобы...
Нет, скажите, а вот я понимаю, что уходит, но вот она воздействует, ваша вот эта техника,
я знаю,
на,
о чем вы
на
говорите.
То, что да, происходит внутри,
принцип,
в голове.
Принцип сочинения изменился кардинально. Ну, я не буду говорить о том, что сейчас сочинять намного быстрее стало. Ну, хотя бы чисто технологически прописать какое-то количество нот быстрее, конечно, в компьютере, чем рукой, ручкой. А с другой стороны, меняется менталитет. Компьютер – это зверь, который под себя просто подгребает, он не дает возможности вдохнуть. То есть, начинаешь уже мыслить его мышлением, его логикой, и стараешься от этого избавляться. То есть, когда я сочиняю, а сочинение...
То есть, это мешает?
В чем-то это очень мешает. До тех пор, пока ты от него не освободишься, пока ты не признаешь за ним роль инструмента, но не более того. Сочиняю я обычно на ногах. То есть, я хожу, и в это время происходят всякие процессы. Потом я прихожу домой, сажусь за инструмент, проверяю что-то.
Но не за компьютер.
И потом уже, набросав какие-то черновики, я сажусь и начинаю все это... Но я знаю логику компьютера. Я работаю в программе «Финале», есть такая издательская программа «Печатание нот», которая диктует тоже свои условия. И вот я стараюсь об этой программе напрочь забыть.
Вот вы написали огромное количество разнообразных сочинений. Это было с помощью компьютера. И до того, как компьютер возник, у вас было огромное количество музыки. Вот меняется ли с течением времени отношение к тем сочинениям, которые вы уже написали? Хотелось бы вам когда-то переписать это, внести какие-то дополнения? Потому что есть огромное количество людей, композиторов, дирижеров, солистов, которые, записав то или иное сочинение, больше никогда к нему не возвращаются. И считают, что ни в коем случае это нельзя слушать. Например, покойный Евгений Федорович Светланов никогда в жизни не отслушивал то, что он записал. Не знаю, правильно, неправильно, не очень понимаю, поэтому вот спрашиваю у вас.
Вы знаете, отношусь к своим старым сочинениям как к детям, которые уже выросли и которые живут своей собственной жизнью. Вы знаете, у меня был опыт, я однажды решил подправить свое раннее сочинение. Я его подправил, оно стало хуже. Оно лишилось той девственности, той чистоты какой-то, наивности, может быть. И я оставил первый вариант. Менее точно технологически.
А может быть, это вам казалось, что
оно стало хуже? Нет, вы знаете, это ощущается. Было исполнение, была новая версия. И это читалось сразу же абсолютно. Я решил не трогать. И все, что я пишу, конечно, я вижу какие-то несовершенства более ранних сочинений, может быть, чисто технологически, но я стараюсь не касаться, оставляю их собственную жизнь и пишу новое, пишу дальше.
Давайте послушаем одно из таких сочинений, которое называется «Книга превращения для приготовленного рояля». Солистка Элеонора Теплухина. Это сольное сочинение для рояля.
Но если позволить, я добавлю, потому что конечно, это не полное название, это первая глава книги, которая называется «Таинственная история старого музыкального ящика».
Понятно.
Под которым я подразумеваю, естественно, рояль в качестве старого музыкального ящика. Thank you.
Хотел бы напомнить, что у нас в студии Сергей Викторович Жуков, замечательный композитор. Скажите, пожалуйста, вы вот пишете какие-то вещи, я, насколько понимаю, если композиторы вообще, с моей точки зрения, композиторы самые несчастные люди в музыкальной профессии, кроме еще...
Дирижеры.
Дирижеры гораздо более удачные, потому что есть возможность там дирижировать. Вот я думаю, что музыковеды вот еще, им еще хуже, чем композиторам. Я вот так всегда смотрю на композиторов и думаю, господи, бедные люди, как же они все-таки живут и как они выживают. Но вот я думаю, что одна из граней существования – это просто музыка, так называемая, по заказу.
Перекладная.
Да? Вы получаете заказ написать какую-то музыку, и это нормально. Вот только что была премьера вашей музыки к спектаклю в городе Владимире. Можете рассказать, что это за работа и в каких еще театрах звучит ваша музыка?
Да, вы знаете, получил редкое удовольствие от работы в этом театре. Казалось бы, провинция, Владимир, ну что может быть, что можно сделать? Правда, могу сказать, что приехала команда из Москвы. Режиссер Николай Дручик, ученик Николая Фоменко, который поставил много спектаклей и в его мастерской в том числе, художник Андрей Рыжий и балетмейстер Алишер Хасанов, который, кстати, танцевал у меня в одном из сочинений. Mm-hmm. Я с ним познакомился, там это удивительный просто балетмейстер и танцор современного танца. Тема Лисистрата довольно известна. Если нужно, я могу вкратце.
Ну, коротко.
Очень коротко. Аристофан, создатель комедии, создатель этого сочинения. Речь идет о том, что мужчины постоянно воюют. Любимое занятие мужчин на протяжении многих тысячелетий. Женщинам это в конце концов надоедает, и они решают прекратить это. И прекратить можно только единственным способом, отказав выполнять свои супружеские обязанности. Мужчины, естественно, негодуют. Тем не менее, происходит именно так, как задумали женщины.
В масштабах нашей страны это будет сделать невозможно.
Трудно сказать. Все зависит от воинственности мужчин и долготерпения наших женщин. Я думаю, что присутствует и одно, и другое. Тем не менее, после спектакля кто-то сказал, что во Владимирской области резко должна повыситься рождаемость после этого спектакля. Но, тем не менее, это краткая предыстория. Все это вылилось в жанр трагифарса, где наряду с абсолютно трагическими вещами присутствует, ну, если даже не комизм, то и не ирония, то действительно фарс. Очень острый, очень резкий, и спектакль проходит просто на одном дыхании. Музыка была написана очень необычно. Это не была просто подзвучка к каким-нибудь сценам. Это была практически опера. К сожалению, нет оркестра. Я все сделал с помощью компьютера, сэмплов, да. Это был минус. Минусовки, я имею в виду.
А кто же
актеры,
пел?
Актеры пели живьем. Это было нечто. Вы знаете, была приглашена хормейстер, концертмейстер, и они на протяжении полутора месяцев разучили мою безумно сложную музыку. Я писал немножко в греческом стиле. То есть, это была абсолютно современная музыка, и тем не менее, там присутствовали и интонации, и ритмы греческие. Те же 3/8, 7/8, 2/4. И как они это выучили? То есть с настоящими вокалистами, солистами, с которыми я очень много общался, я имел огромные проблемы. Здесь же не было проблем. Может быть, потому что у них не было достаточного образования.
Да, и было легче.
Им было легче. Они это воспринимали очень очень
нормально. Нормально. У них в бэкграунде, как говорят наши друзья, ничего не стояло.
Да, абсолютно. И поэтому, да, что мне помогло? Хочу выделить двух изумительных актеров. Вся труппа, практически вся была очень молодая. У них есть институт культуры, и молодой курс, они работают прямо в театре, во многих спектаклях, и поэтому с ними было очень легко работать. Абсолютно без предвзятости, без штампов, без стереотипов. И два молодых актера, парень, который написал тексты, потому что писать на тексты Аристофана было полное безумие. Очень хороший перевод Петровского, но перевод...
Петровского-старшего.
Старшего, естественно, старшего.
То есть, отец нынешнего директора Эрмитажа, насколько я понимаю.
Да, да. Тексты, которые читались, которые были в драме, не были замечательные, но хоры, которые там должны были звучать, их озвучивать ни ритмически, ни интонационно было практически невозможно. И вот молодой парень Володя Кузнецов, актер, у которого замечательный высокий баритон, который пел арии. В этом сочинении арии, хоры, ансамбли, то есть все как положено.
Но это все делают драматические артисты.
Все это делают драматические актеры. Он написал изумительные тексты, на которые было очень легко, естественно, удобно писать музыку. И еще была молодая актриса, 22 года, ребенок просто, у которой великолепная сопрано.
22 года с трудом, да. Можно сказать, что она ребенок. Если очень напрячься.
Тем не менее, да, с изумительной пластикой и с изумительной легкостью, интонационной, такая Аня Кукушкина, которая делала просто невообразимые вещи, когда мне нужно было импровизировать, я не знал, мне нужно было соединить две сцены, и мне нужно было продлить женскую линию в начале мужской арии. Я ей говорю: Аня, импровизируй, пой то, что ты слышишь. услышишь, и она изумительно это сделала.
Фрагмент из музыки к спектаклю «Лисистрата», который написал наш гость Сергей Викторович Жуков. И заканчивая нашу беседу, я хотел бы поблагодарить нашего гостя Сергея Викторовича Жукова за то, что он нашел время прийти к нам в нашу студию. Я надеюсь, что слушатели запомнят эту фамилию и при случае, когда у них будет возможность, обязательно придут на концерты, где будет исполняться музыка нашего замечательного собеседника. Спасибо вам большое.
Спасибо
вам
большое. Я хотел бы вас поблагодарить за замечательную идею пропагандировать современную музыку, которая не умирает, которая живет.
До встречи. Всего хорошего.
До свидания.
Вы слушали авторскую программу Марка Горенштейна «Визави». Режиссер Татьяна Савинова, редактор Ирина Зимина.